Глава 5. Малох. Еще одним претендентом на место божества, которое как бы заботится о человечестве, был Малох. Слово «Малох» однокоренное со словом «Мелех», которое переводится как «царь». Царь олицетворяет власть, покровительство, защиту. Хорошие и близкие отношения с царем открывают множество возможностей для карьерного роста и успеха в делах, а также дают возможность жить в уютном и безопасном состоянии. Слово Божие много говорит о власти. Человек должен уважать власть правителей земли, на которой он живет. 1 Петра 2:13. Человек должен уважать власть начальников, которые он имеет на работе. Ефесянам 6:5-8. Человек должен уважать власть родителей. Ефесянам 6:2-3. Человек должен уважать власть служителей, которых Бог поставил в церкви. Евреям 13:17. Но прежде всего, человек должен уважать власть Бога, а потом уже все остальные виды власти, которые существуют. Римлянам 13:1. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Деяния 4:19. «Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога». Деяния 5:29. Петр же и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели людям. 2 Коринфянам 8:5, перевод РБО. Они самих себя отдали прежде всего Господу, а затем по воле Божией также и нам. Если человек не подчиняется власти Бога, то его отношения со всеми остальными видами власти будут извращенными. Одна крайность – это анархизм, то есть когда люди не признают никакой власти. Это бунтари, которые сами навлекают на себя множество неприятностей. Притчи 24:21-22, современный перевод. «Сын мой, почитай Господа и царя, и не присоединяйся тем, кто против них. Потому что те, кто против, могут быстро погибнуть, и не знаешь ты, сколько несчастья Господь и царь могут обрушить на своих врагов». Эти люди сами ставят себя в такое положение, когда их власть не будет работать, потому что мы пожинаем такое отношение людей к нам, которое сеем в отношении других. В истории человечества немало примеров, когда к власти приходили бунтари, которые полностью не уважали предыдущую власть. Да, им удавалось свергать ненавистных им правителей, но через небольшой промежуток времени они сами попадали под жернова того бунта, переворота, мятежа, который они сами запустили. Кто-то сказал, что революция всегда пожирает своих детей. Да, это так. Это очень хорошо видно на примерах французской и российской революций. В обеих странах волна первых революционеров погибла от репрессий и беззакония, точно такого же, которое они сами использовали для прихода к власти. Быть бунтарем для человека – это очень невыгодно. Я понимаю, что некоторые люди не согласятся, что их ставят в положение безмолвных баранов. Но дело в том, что и Бог не ставит людей в положение безмолвных баранов. Бог дал каждому человеку определенную власть, чтобы управлять землей. И прежде всего, это молитва ходатайства. 1 Тимофея, 2 глава, с 1 по 4 стих, и книга пророка Иеремии 29:7. Через молитву по слову Бога человек дает возможность Богу вмешиваться в ситуации и проблемы и приносить нужное решение. Человек также должен ходить на выборы и делегировать свою власть людям, которые будут управлять страной. Что интересно, что бунтари не делают ни того, ни другого, но они выбирают свой путь, который полностью противоречит пути, который установил Бог. Люди также имеют право не соглашаться с политиками и говорить им об этом, но делать это надо, уважая власть правителей земли. Исход 22:28. «Судей не злословь, и начальников в народе твоем не поноси». Притчи 25:15, современный перевод. «Спокойный разговор может заставить любого изменить мнение, даже правителя. У кроткой речи своя сила». Если люди пренебрегают вашей властью и не слушают вас, то проверьте через слово и молитву ваши отношения к власти других. Если оно отличается от того, что слово говорит, то покайтесь и научитесь относиться к власти так, как слово Бога говорит, а не так, как вы привыкли. Другая крайность неправильного отношения к власти проявляется в том, что для того, чтобы иметь власть или находиться рядом с нею, человек идет на все, он добивается этого любой ценой. Вся жизнь этого человека направлена на то, чтобы завести так называемые нужные связи, которые, по их мнению, обеспечат всем необходимым. Для этого человека источником жизни является не Господь, а так называемое теплое место, которое дает определенную власть или место рядом с властью. Подобный образ жизни является поклонением Молоху, который по сути своей является враждой и войной против Бога. Матфея 12:30. «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает». Иакова 4:4. «Прелюбодействующие, не знаете ли вы, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Исход 34:14. Современный перевод. «Не поклоняйся никакому другому Богу. Я Иегова Кана, ревнивый Бог. Таково мое имя. Я Элькана, ревнивый Бог». Образ мыслей поклонника Молоха «ты мне, я тебе». Поклонник Молоха заискивает у человека, который обладает властью. Те люди, которые не имеют нужную им власть, не важны и не нужны им. Они не помогают людям, которые не могут дать им что-то взамен. Они ими полностью пренебрегают, но лезут вон из кожи и подхалимски служат тем, кто может одарить их милостями. Притчи 22:16, современный перевод. «Притеснение бедняков ради обогащения и приношение даров богатым приносят только потери». Божья мудрость говорит, что подобный путь – это путь к краху и нищете. Этот человек обязательно окажется в такой ситуации, когда ему никто не поможет решать его проблемы, потому что это невыгодно будет тем людям, которые его окружают и которых он сам очень внимательно выбирал. Галатам 6:7. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Матфея 7:12. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Притча 19:3. Современный перевод. «Глупость человека разрушит его жизнь, но он во всем обвинит Бога». Именно об этом учил Иисус, что мы должны давать и помогать не только тем, от кого мы можем получить назад, но и тем, от кого получить ничего невозможно. Во-первых, потому что любовь не ищет выгоды себе, а ищет, как бы помочь другим. Во-вторых, мы не знаем, кем будет завтра человек, у которого ничего нет сегодня. Все видимое временно. Может так получиться, что этот человек займет место, которое очень сильно сможет повлиять на нашу жизнь. Если мы помогали людям бескорыстно, ничего не требуя и ничего ожидая взамен, то когда эти люди становятся сильными и занимают место власти, то нам не надо будет заискивать у них и гоняться за ними. Они сами придут и помогут. Отношения, которые основаны на бескорыстной любви, намного сильнее, чем те, в основании которых лежит как бы взаимовыгодный обмен. Хочу обратить особенное внимание пасторов и лидеров служений, что надо особенно бодрствовать, чтобы ставить на служение и составлять команду из людей, которых продвигает Бог, а не тех, кто просто делает карьеру. С человеческой точки зрения нам проще и приятнее с людьми, которые всегда говорят «Аминь» на все, что мы говорим и делаем. Но подобные, как бы удобные отношения могут привести к тому, что эти люди будут безинициативными. Их постоянно будет сдерживать страх совершить ошибку. Эти люди не скажут об опасности, даже если они будут видеть, что что-то неправильно, потому что они будут бояться испортить отношения с властью, что может повредить карьере и приведет к потере так называемого «теплого места». Теплое место для них важнее, чем дело Божие, чем истина. Идол Молоха делали в виде человека с бычьей головой. Читая книгу пророка Иезекииля, мы можем понять, что бычья голова означает дьявола, который является падшим херувимом. Подробнее об этом в главе о Золотом Тельце. Человек, который поклоняется Молоху, думает, желает, говорит, поступает как дьявол, который способен только красть, убивать и разрушать. Левит 18:21. «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху и не бесчести имени Бога твоего, я Господь». Служение так называемому Богу Молоху требует жертвоприношений, причем речь идет не о мелочах. Молох требует, чтобы люди приносили ему в жертву своих детей. И Бог очень строго предупреждает своих людей, чтобы они этого не делали, потому что это очень серьезное преступление, которое влечет за собой очень серьезное наказание. Левит 20 глава с 1 по 2 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи это сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти, народ земли да побьет его камнями». Но что интересно, это то, что всю 18 главу до 21 стиха и после него Бог учит свой народ о сексуальных отношениях. И на первый взгляд место о поклонении Молоху отличается от общей темы. В один момент ко мне пришло понимание того, почему запрет о жертвоприношении детей Молоху находится при среди правил, которые регулируют сексуальные отношения. Если вам больше 5 лет, то вы знаете, что дети появляются в результате сексуальной близости между мужчиной и женщиной. По разным причинам у многих людей дети являются нежелательными, и они находят как бы удобный, на их взгляд, метод, как сохранить свою жизнь в удобном и привычном для них русле, а не просто убивать своих детей. В наши дни редко кто убивает своих детей, которые уже родились, потому что даже неверующие люди понимают, что убийство ребенка – это очень серьезное преступление. Но большинство людей, которые не знают Бога, не видят в абортах ничего плохого. Они не считают человека, который развивается внутри матери, человеком. Для них это всего лишь кусок мяса. Но дело в том, что человек начинает развиваться как личность с первых дней зачатия. В наши дни это подтвердила даже наука. К тому моменту, когда женщина узнает, что она беременна, и у нее ребенка уже бьется сердце. Поэтому аборт – это не безобидный метод контроля над рождаемостью, а убийство, причем ритуальное. Книга пророка Иезекииля, 16 глава, 36-38 стих. «Так говорит Господь Бог, за то, что ты так сыпала деньги твои в блудодеяниях твоих, раскрывала, мама была нагота твоя перед любовниками твоими и перед всеми мерзкими идолами твоими, и за кровь сыновей твоих, которых ты отдавала им. Зато вот я соберу всех любовников твоих, которых ты услаждалась и которых ты любила, со всеми теми, которых ненавидела, и соберу их отовсюду против тебя, и раскрою перед ними наготу твою, и увидит весь мир срам твой. Я буду судить тебя судом прелюбоденец и проливающих кровь, и предам тебя кровавой ярости и ревности». Иезекииль 20:31. «Принося дары ваши и проводя сыновей ваших через огонь, вы оскверняете себя всеми идолами вашими до сего дня, и хотите вопросить меня, дом Израиля, вживую я, говорит Господь, не дам вам ответа». Иезекииль 23:39. «Потому что, когда они закалывали детей своих для идолов своих, в тот день приходили в святилище мое, чтобы осквернять его. Вот как поступили они в доме моем». Слово Божие говорит, что женщина, которая убивает своего ребенка, приносит его в жертву демонам. А это способствует распространению их власти на земле среди людей, что приводит к тому, что людьми начинает править зло, проклятие, смерть. Почему аборт является актом поклонения Молоху? Потому что люди при этом неправильно используют свою власть. В этом случае они применяют ее очень эгоистично и подло. Нужно понять, что люди идут на убийство своих детей через аборты для того, чтобы сохранить свой комфорт. Потому что забота о детях потребует много времени, внимания, сил, ресурсов. И они уже не смогут жить так, чтобы удовлетворять только свои прихоти. Некоторые люди идут на убийство детей, потому что это мешает их карьере. Для них успех в продвижении по лестнице власти, известности, расширение влияния и желание заниматься любимым делом является самым главным в их жизни. И ради этого они готовы убивать, причем тех, кто не может оказать им никакого сопротивления. Некоторые женщины делают аборты, потому что из-за беременности они могут пополнеть, и из-за кормления их груди могут потерять былую красоту. Поэтому, чтобы не терять физической привлекательности, эти так называемые женщины убивают своих детей. Некоторые женщины идут на аборт из-за страха того, что у них нет денег для того, чтобы растить детей, или потому, что они остались в одиночестве, и ребенок может помешать их жизненному счастью. Знаете, на самом деле, ничто не может оправдать убийство собственных детей. От сторонников абортов можно часто услышать, что мать должна иметь право на аборт, что этим они защищают права матери. Но этим они защищают не права матери, а права убийцы. И если быть до конца последовательным, логичным и справедливым, тогда и дети должны иметь право на убийство своей матери, если она мешает им жить так, как им хочется. Я не удивлюсь, если в продвинутой Европе скоро появится партия, которая будет это продвигать. Я серьезно. Эгоистичный комфорт и успех убивает детей, не дает рождению следующему поколению. Уютное сегодня останавливает развитие и приводит к вырождению. Хорошим примером этого является современная Европа. Европа имеет самый высокий экономический уровень жизни на Земле. В Европе как мужчины, так и женщины могут заниматься творчеством, различными делами, реализовывать свой потенциал. Но что интересно, так это то, что в этом уютном месте, который больше всего на Земле располагает деторождению, уровень рождаемости катастрофически падает. Европа вырождается. И все это потому, что сердца людей захвачены собственным комфортом и успехом. Люди умеют жить только для себя. Они не знают Господа и Его любви, но зато очень хорошо знают Молоха. Иезекииль 16:20. «И брала сыновей твоих и дочерей твоих, которые ты родила мне, и приносила в жертву на съедение им». Бог упрекает свой народ в том, что они приносили в жертву демонам детей, которые были у них от Бога. Здесь идет речь о естественных детях, которые рождались у его народа, чтобы через них Божья воля исполнялась на земле, как на небе. Но дети также могут быть прообразом того, что мы делаем и какой плод мы производим в этом мире. Другими словами, ради поклонения Молоху и тех, как бы благословений, которые он дает, люди жертвуют исполнением воли Бога на земле, как на небе. Поклонники Молоха убивают Божий план искупления человечества ради исполнения воли демона. Люди, которые ради собственного комфорта избегают трудностей и идут на компромисс, отдают свое потомство бесам. Очень важно понять, что без войны нет победы. Человек, который избегает трудностей и риска ради привычного комфорта, проживет пустую жизнь. Чтобы решить некоторые проблемы, придется рисковать, противостоять, воевать. Проблема, ради которой мы идем на компромисс, сама собой не решится и не исчезнет. Она будет приходить снова и снова, и мы не избавимся от нее, а со временем мы все равно потеряем все, что мы пытались удержать через компромисс. Если мы хотим быть свободными, если мы хотим исполнять волю Бога, то нам не избежать трудных и больных моментов. Это похоже на старый анекдот, в котором едет на коне добрый молодец и видит перед собой развилку в три дороги. Перед развилкой стоит камень, на котором сидит ворона. А на камне написано: налево поедешь, по башке получишь. Направо поедешь, по башке получишь. Прямо поедешь, по башке получишь. Назад поедешь, по башке получишь. Тут добрый молодец остановился и призадумался, и вдруг ворона, которая сидела на камне, говорит ему: мужик, давай думай скорее, а то прямо здесь по башке получишь. Деяние 14.22 утверждает души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Лука 16.16 «С сего времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него». Чтобы убрать власть тьмы и позволить проявиться Царству Бога во всех областях жизни, придется прилагать много усилий и преодолевать много трудностей. Без этого человек останется рабом проклятой системы и никогда не станет свободным. Чтобы войти в землю, которую нам обещал Бог, придется воевать с великанами. Чтобы занять место власти во Христе, которое приготовлено для каждого верующего, придется, подобно Давиду, воевать с персональным Голиафом, без победы над которым Давид никогда бы не занял бы место царя, которое было приготовлено для него. Пророк Даниил был на самых вершинах власти Вавилонской империи при трех царях, но этого никогда бы не произошло, если бы он отрекся от веры и пошел бы на компромисс ради того, чтобы не попасть в львиный ров. Единственной причиной, по которой Есфирь стала царицей, заключалась в том, что в один момент ей придется рисковать собственной жизнью ради спасения своего народа. Поклонники Молоха будут избегать всего этого ради собственной безопасности и комфорта и никогда не займут высшего положения во Христе, которое Бог приготовил лично для них. В книге Экклезиаста говорится, что если человек действует только когда все обстоятельства вокруг него благоприятны, то он никогда не добьется успеха. Иногда нужно идти на риск. Экклезиаст 11.4, современный перевод. Но есть вещи, в которых нельзя быть уверенным и придется рисковать. Если человек ждет прекрасной погоды, то никогда не засеет свое поле. Если человек ждет дождя от каждого облака, то никогда не соберет свой урожай. Люди часто завидуют, когда видят сильное проявление Божьего благословения на жизни других. Они начинают говорить о каком-то везении, которого на деле не существует. Или еще хуже, начинают обвинять Бога, что Он несправедливо одним дает все, а им, любимым, ничего. Дело в том, что Божье благословение одинаково доступно для каждого человека на земле. Римлянам 10.12. «Потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его». Просто одни пошли на войну, а другие нет. Кто-то сказал, что герой и трус чувствуют одинаково, они поступают по-разному. Трусливые завистники думают, что другим не надо рисковать, что дьяволы их не атакуют, что все им дается просто, легко и без проблем. И они оправдывают свою трусость тем, что у них все по-особому, что их никто не понимает, что таких трудностей, как у них, нет ни у кого. Вообще-то, трусы, которые не хотят идти на риск, рискуют свою жизнь больше, чем люди, которых рисковать не боятся. Потому что нежелание идти против течения, нежелание рисковать личным благополучием ради исполнения воли Бога, может привести к тому, что человек откажется перед людьми от того, что Иисус помазанный, его Господь и Спаситель, а это уже влечет за собой вечные последствия. Матфея, 10 глава, 32-33 стих. Итак, «всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным». Матфея 10:39. «Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее». Откровение 21:7-8. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и будет мне сыном. Боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и блудников, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим, огнем и серой». Это смерть вторая. Очень важно понять, что те отговорки, которыми мы себя как бы законно оправдываем, когда говорим Богу «нет», на деле являются поклонением же Богу Молоху. Образ мыслей поклонника Молоха говорит: если мне этого ничего не будет стоить, если мне не придется рисковать, если это не будет угрожать моему комфорту, если я смогу все контролировать и поддерживать в нужном, привычном, удобном, безопасном для меня русле. Поклонники Молоха не умеют давать, они умеют только брать. Даже когда они дают, то потом люди, которые взяли у них, сильно об этом жалеют. Они не способны преодолевать трудности ради других и жертвовать. Когда появляются какие-либо трудности, они отступают и предают дело, друзей, семью, Бога. Поклонники Молоха даже в семье никого не любят. У них муж или жена сильно страдают от недостатка любви. Они просто позволяют любить себя любимого. Но когда появляются трудности в семье, они просто уходят, бросая тех, кто их любит. Любовь жертвует ради других, а поклонники Молоха другими ради себя. Поклоняясь Молоху, человек никогда не будет счастливым, потому что больше счастья в том, чтобы давать, чем в том, чтобы брать. Поэтому выражение типа «мне тебя не хватало» или «мне трудно без тебя» или «мне плохо без тебя» не говорит о том, что вас любят. Подобное можно слышать от того, кто не любит, от того, кто любит. Но такое можно также услышать и от того, кто просто использует вас для восполнения своих нужд, но не собирается потратиться на вас. Христиане часто провозглашают, что мы победили дьявола кровью Агнца и словом свидетельства своего. Но дело в том, что подобное провозглашение неполноценно, если в нем не достает еще одного, что эти люди не возлюбили свои души до смерти. Откровение 12:11. Кровь Иисуса Помазанного и слова свидетельства действуют против дьявола и дают ему, нам победу, когда мы готовы рисковать своим благополучием, своим авторитетом, своей жизнью ради того, чтобы воля Бога исполнилась на земле, как на небе. Книга пророка Амоса 5:26. «Вы носили скинию Молоха и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали для себя». Читая книгу пророка Амоса, мы можем увидеть, что помешало людям, которых Бог спас из египетского рабства, войти в предназначенную для них землю. Поклонение Молоху. У них не было веры и доверия невидимому Богу, потому что они искали естественные, видимые вещи, на которые можно было бы положиться. Другими словами, у них не было нужных связей против великанов, которые стояли на их пути к благословению. В своем естественном мышлении они никак не могли увидеть и понять, как они смогут их победить. Этот страх постоянно сдерживал их и не позволял быть послушным Богу, что привело к тому, что они отреклись от Бога. Подобную историю можно увидеть, как люди отреклись от власти всемогущего Бога и просили пророка Самуила царя, говоря при этом, что они хотят быть, как другие народы. Подобное поведение говорит, что у людей нет никакого духовного общения с Богом, которого не видно. Нет никакой веры и любви в сердце, хотя от них можно услышать, как они цитируют Библию во время своих бесед. Но если человек не имеет личного духовного общения с истинным Богом, то он будет общаться с Богом ложным, в данном случае с Молохом. Верующие Нового Договора часто сидят парализованные страхом и не исполняют волю Бога, потому что у них нет денег, у них нет нужных связей. Люди часто думают, что как я могу что-нибудь сделать, если никто на земле обо мне не знает? Как я смогу решить проблемы, когда у меня нет ни сил, ни понятия, что надо делать? Часто людей останавливает страх потери имущества, нажитого непосильным трудом. Их пугает, что они могут потерять работу или теплое место, что могут потерять расположение влиятельных людей, если будут делать то, что Бог говорит делать. То есть они думают, что жизнь, которую им предлагает Бог, хуже, чем та, которую они сами себе дают. Это поклонение Молоху, которое приводит к тому, что человеком правит проклятие. Притча 29:26. «Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа». Псалом 112:7-8. «Из праха поднимает бедного, из брени возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его». 1 Петра 5:6. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Иоанн 8:50, современный перевод. «Я не ищу для себя славы, но есть тот, кто ищет славы для меня, он же и судит». Только задумайтесь, Бог думает о том, как бы нас продвинуть, поднять, поместить вместо славы. Нам не нужно подхалимски заискивать и зависеть от людей, у которых есть власть. Нам не надо идти на компромисс с миром, грехом, дьяволом из-за страха потерять теплое место и нужные связи. Нам не надо отказываться следовать за Господом, думая, что наш собственный вариант жизни лучше, чем Божий. Слово Божие говорит, что жизнь человека не зависит от нужных связей и теплых мест. Если человек послушен Богу, то он продвигает его там, где ни связи, ни теплое место, ни сам человек этого сделать не могут.